Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 30 чэрвеня.
Пяты пакет санкцый. Што ў ім і чаму так хутка?
Имеет смысл говорить и об оставшихся кошельках режима, которые ближнего круга. Да, они не все сейчас вошли, там есть еще кому поучаствовать, кому порадоваться своим санкциям.
У России знойдутся покупники белорусских облигаций.
Известный как бы принцип, что деньги не пахнут.
Что рыхтуе рабочим обновленный працовный кодекс.
Во все сферы законодательства, правового регулирования просачивается вот это вот желание все подчинить, все урегулировать, все усмирить и держать на коротком поводке.
Силовики пришли у косметичную фирму «Модум».
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пяты пакет санкцый супраць Беларусі, магчыма, будзе прыняты Еўрасаюзам ужо на пачатку ліпеня. Калі гэтая інфармацыя спраўдзіцца, то чацвёрты і пяты пакеты санкцый аддзяляюць пару тыдняў.
Што прымушае Захад прыспешвацца з увядзеннем новых санкцый, як у Еўропе былі ўспрынятыя беларускія контрсанкцыі? Ці ёсць прыкметы таго, што прынятыя санкцыі працуюць? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра і праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Как ни крути, а санкции – это ведь работа по разрушению, а не по созиданию. Потому что это как бы такое вычерпывание грязи, да, из какого-то объема, да, в котором хочется, чтобы осталось все чистым, а вот грязь нужно убрать. И на самом деле это не работа, в ней нет романтики, в ней нет какого-то удовольствия, в ней это такая не самая приятная из моих профессий, которыми я занимался.
Дарэчы, а вы чакалі, што гэтым разам такі адказ будзе афіцыйнага Мінска на беларускага рэжыма, лепей так сказаць, на найперш еўрапейскія санкцыі. І я нават зараз не пра выхад з усходняга партнёрства, да ўдзелу ў якога беларускія чыноўнікаў улады і так ледзь не прымусам даводзілася еўрапейцам прыцягваць, пра не выхад з дамовы аб рэадмісіі, а пра тое, як вось зараз, як это называецца, кашмараць бізнес, найхутчэй нейкім чынам, тым ці іншым чынам звязаны з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. От мы маем Юркас, 21 век, сёння сілавікі прыйшлі ў кампанію «Модум», польскі інстытут хутчэй за ўсё зачыняецца, вось сёння нібыта там прадбываюцца ператрусы. От такой рэакцыі вы чакалі?
Да, і больше скажу, што ждём, і в том числе і чыст в своих рядах, которую будут проводить власти. То есть это же... Ведь многие, даже чиновники, которые сейчас находятся при власти, даже они повязаны вот этими отношениями со структурами европейскими, и с финансовыми, и с коммерческими, и так далее. И, естественно, я думаю, что еще и мы увидим, как будет наезд на австрийские структуры, в том числе Райффайзенбанк, поскольку австрийцы не оправдали надежд Лукашенко и все-таки поддержали общее коалиционное решение Евросоюза. Да, это будет, это естественная реакция властей, потому что у них ведь нет ни ума, ни фантазии, ни желания там сглаживать процесс. Да, Лукашенко сейчас идет последний бой, то есть у него как бы миссия максимально разрушить то, что что есть. И именно поэтому ему уже плевать на все ПВТ, и мы же уже не слышим его этих молитв про то, что меня поддерживают учителя и врачи. Неужели никто не поддерживает? Нету уже врачей, он сам уничтожает учителей, ну просто еще руки не дошли до учителей. А так, ну, конечно, это будет война до победы, но не до его победы, потому что у него шансов на сегодняшний день нет, поскольку воевать со всем миром, это во Второй мировой войне даже открытие Второго фронта сказалось фатально на гитлеровских войсках. А уж если говорить про там 10 фронтов, про 100 фронтов, которые открыты сейчас, то выдержать в них невозможно, тем более с режимом, у которого, собственно говоря, нет уже денег.
Ну, вот с этой нагоды Виктор Мисура пытается, те не отрывается у нас в Украине ситуация Венесуэла 2.0.
Нет, не может быть здесь Венесуэлы, и не может быть Кубы, и не может быть Северной Кореи, уже много раз я об этом говорил. В Венесуэле абсолютная военная анархия, скажем так, да, то есть когда военные группы создают банды, и эти банды между собой выясняют отношения и делят страну. То есть это совсем другая история, совсем про другое. Там слишком много решают уголовные авторитеты и военные, которые стали тоже уже уголовными авторитетами. Поэтому нет, это другая, это совсем про другое. То есть это вопрос, как насколько быстро и оперативно Европейский Союз, США и другие партнеры по вот такой антилукашенковской коалиции найдут ответы на вызовы, которые им белорусский режим как бы все время подбрасывает. Вот если они найдут оперативное решение, то тогда это закончится все гораздо быстрее, чем можно себе представить.
Учора вы поведомили, что уже на початку липеня будет приняты пятый пакет санкций. Но у тем, что это ваша информация правдивая, инсайт это ваш правдивый, у меня особисто нема сумневов. Тем не менее, глядите, кольки месяцев рыхтовался там и шли до четвертого пакета санкций, и только ситуация с самолетом Ryanair, и она как бы подштурхнула и примусила европейцев, ну, фактично мгновенно его принять. И вот проходит несколько тыднев, и говорка уже начинается про пятый пакет санкций. Нет, то, что он будет, я не сомневался, але так худко. Что примусило?
Полностью поменялся контекст противостояния, полностью. То есть, если говорить про вот перед четвертым пакетом, это был долгий-долгий период, когда британцы, хотел сказать, европейцы использовали тактику как бы наблюдения, да, то есть мы смотрим и наблюдаем, то есть и ждем, да, то есть этот шаг, такой модель, это затянулось очень сильно, потому что они все смотрели и наблюдали, и не хватало вот этого триггера, который бы ситуацию завел. Хотя всем уже порядком поднадоело как бы белорусская ситуация, и все хотели бы ее разрешить. Но подтолкнул, да, только самолет. И когда этот самолет произошел, все изменилось полностью. Я думаю, что власти еще белорусские этого не поняли пока, но в ближайшее время поймут. Просто модель стала и вышла из такой тихой, выжидательной, она стала активной. И поэтому сейчас будут приниматься решения, какие-то решения, которые, в принципе, на которые нужны были там месяцы раньше, сейчас это может происходить за неделю и за день. Потому что, когда мы говорили о том, что Лукашенко — это террорист, все кивали головой, но как террор это не воспринимали. И вот только реальный факт международного терроризма, он объяснил всем, что ведь это реальный террорист, что он опасен не только для Беларуси, но и для всей Европы, а может быть даже и для мира, потому что мы не знаем, какие следующие шаги он может сделать, имея там контроль над ядерной бомбой, да, под Ашмяной. Поэтому, безусловно, все поменялось. И сейчас ведь ситуация, которую он ее прогревает еще сильнее, когда человек, по сути, ведет гибридную войну против Европы, да, когда самолетами просто борт за бортом перебрасываются мигранты из Ирака, из Ближнего Востока и забрасываются просто в Литву, да, то есть нагло совершенно открывая границу. Или за контрабанда сигарет, которая идет в государственном, как бы уже в масштабах государства, когда вагоны, на которых везут государство, по сути, транспортируют свое сырье, и в эти вагоны монтируются контейнеры с контрабандными сигаретами. Ну, все это уже понимают, и всем уже очевидно, что опасность это растущая. Поэтому просто ситуация поменялась, и власти белорусские к этому не готовы.
Олеж, я так понимаю, что рыхтовать черговый пакет санкций, ну, справа не одного дня. Отрымливается, что, ну, пятый пакет санкций был уже подрыхтованы, ти просто узяли, ну, ту участку, якая с той ти иншей нагоды не потрапила в четвертый пакет и вы решили зараз долучить.
Я могу сказать, что за редким исключением это подготовлено было еще в октябре. В октябре весь огромный пакет по разным направлениям был передан туда, потом туда вносились изменения, дополнения в зависимости от как бы актуальной ситуации, и отдельные имена просто дополнялись только. Но если говорить о пятом пакете, о том, что бы там хотелось увидеть, у Евросоюза вся информация, все материалы есть. За исключением, если они захотят какие-то еще секторальные решения принять по экономике, то вот там нужно будет работа технических экспертов и юристов, но я думаю, что он пойдет, если они будут развивать секторальное направление, то он пойдет позже, не с пятым пакетом. Как это было и с четвертым?
Я все ж таки удокладнюся. Так, у вас есть больше-меньше конкретные известки, что в этом пятом пакете будет?
Да, есть, но я, когда ты имеешь хотя бы какое-то отношение к этому процессу, ты не можешь называть никаких фамилий, никаких названий компаний, ничего, потому что это сразу же убирает, если ты назовешь, то это сразу убирает это лицо или эту компанию из санкционных списков, поскольку ты провоцируешь уже судебный процесс, который может сразу же возникнуть, есть судебное рассмотрение по факту вот этой утечки информации. Uh-huh. Поэтому никто, кто занимается, когда люди обсуждают это и говорят, что там будет это, не верьте, потому что никто этого не знает, более того, информация засекречена, и даже и в европейских структурах. Одна европейская структура у другой не может узнать оттуда информацию. Это закон.
Добре, я тады поставлю пытанне по-іншаму. Памятаю, колькі месяцаў таму я размаўляў, яшчэ четвёртага пакета санкцый не было. Я размаўляў з Паўлам Латушкам, які вельмі эмацыйна казаў пра тое, што вот тыя санкцыі, якія ўвёў Еўрасаюз, яны вот, ну, як камарыны укус. Потым з'явіўся чацвёрты пакет, потым з'явіліся сектаральныя санкцыі. Гэты пяты пакет і далей вот гэтыя укусы, яны больш на укусы каго будуць падобныя?
Ну, безусловна, Лукашэнка как бы делает, как бы проводит эскалацыю канфлікта, і, естественно, рэакцыі будуць жорсткія. То есть имеет смысл говорить и об оставшихся кошельках режима, которые ближнего круга, они не все сейчас вошли, и там есть еще кому поучаствовать, кому порадоваться своим санкциям, как говорит премьер-министр для бодрости. Но на самом деле уже сейчас ситуация, повторю, она другая, и поэтому другой санкционный механизм, потому что ведь Европа преодолела вот эту черту, перед которой стояла в нерешительности. Да? Никогда еще не вводились европейского государства санкции Евросоюза секторальные. То есть там фрагментарно что-то было по России, по Крыму, но это была совершенно пустая история, которая ни на что не развилась. А здесь это очень конкретные меры, и вот внутри этих мер европейцы все-таки оставили какие-то сегменты, объясняя белорусским властям, что если, например, вы не пойдете на попятную и не станете входить в норму, то будет удален вот этот вот пункт об исключении одного из сегментов калия, удобрений, по, который не попал под санкции, да, или будет ускорено, или усилено, как бы по давление по транспорту, или, то есть, и по банковской сфере еще пока не до конца даже от зажатой гайки. То есть там все намеки, все, даже не намеки, а все прямые высказывания Евросоюза прочитываются в четвертом пакете и в секторальных санкциях. Все очевидно совершенно. Они стали работать, как мы уговаривали, да, работать блоками, то есть уже тройка, если говорить про контроль транзита по стране и нефть, по нефти и так далее, там работала, там была эта тройка Воробей, Алексин и Зайцев, они уже все под санкциями. Есть еще люди, которые тоже должны попасть под санкции из этого же, но это уже осознанная и очень внятная работа, в отличие от третьего пакета, где мало того, что поудаляли людей из этих списков, так еще и как бы они оказались совершенно без, как бы без, слишком мягкими. То есть это было просто какое-то недоразумение. Ну и плюс нужно понимать, что когда уже ввели людей из другой страны, то есть мы говорим сейчас уже о Михаиле Гуцериеве, который попал под европейские санкции, и еще все шансы у него попасть и в других странах под санкции, это уже совсем другая раскладка. Это значит, что здесь уже Евросоюз не делит только Беларусь или не Беларусь. Да? Он в связке уже готов работать и по российской повестке.
Цалкам размову з Мікалаем Халезіным можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стриминговый сервис Apple TV Plus опубликовал новый трейлер науково-фантастичного сериала «Основа» по водле одноименного цикла романов Азика Азимова, поведомляя Esquire. Деяние будет отбываться у галактичной империи, якая охопливая у весь Млечный Шлях. Сериал расскажет про группу выгнанников, якія проказывают конец цивилизации и спробуют выратовать человечество. Головные роли сыграют Джаред Харрис, ведомый по сериалам «Чернобыль» и «Корона», и Ли Пейс, вядомы пастушкам «Вартавыя галактыкі» і «Хобіт». Выканаўчым прадюсерам выступіў Дэвід Гоер. Серыял будзе складацца з 10 серый. Прэм'ера адбудзецца на Apple TV Plus 24 верасня. Незалежная трупа Купалаўцы анансавала чытку п'есы «Гардэнія» сучаснай польскай аўтаркі Эльжбеты Хаванец, паведамляе «Наша Ніва». Наогул «Гардэнія» – гэта трапічны куст з пяшчотнымі кветкамі, але ў аднайменнай п'есе сучаснага польскага драматурга ідзе гаворка пра чатыры пакаленні адной сям'і, у якой адбываюцца вечныя канфлікты. Чытку ажыццявіць малады рэжысёр Пётр Непагода. Яму 28 гадоў. У 2019 годзе скончыў акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці рэжысёр драматычнага тэатра, працаваў памочнікам рэжысёра ў Купалаўскім. Гэта дэбют Непагоды ў гэтым калектыве як рэжысёра. Прэм'ера чыткі адбудзецца 3 ліпеня а 19 гадзіне на YouTube-канале «Купалаўцы». У расійскага рэпера Аксімірон выйшаў чорна-белы кліп на трэк «Вершы пра невядомага салдата». У ім ён перачытвае аднайменны твор Восіпа Мандельштама, які пабачыў свет у 1937 годзе. Рэліз стаў фінальнай візуальнай працай для трыб'ют альбома «Захавай маю гаворку назаўжды», прысвечанага 130-годзю паэта. Яе вытворчасцю займаліся прадзюсер праекта Рома Ліберыя, рэжысёр Дзіма Майсейкін і аператар-пастаноўшчык Рома Сіважылеза. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Праз падзел беларускага рэжыма перахапіць грошай у Расіі, размясціўшы там каштоўныя паперы на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў, вядома даўно. Але калі Мінфін Беларусі толькі агучыў гэтыя свае планы, нічога не было вядома пра сектаральныя санкцыі Еўрасаюза.
Але ў сённяшніх санкцыйных рэаліях узнікае законнае пытанне, ці не адмовяцца расійскія банкі мець справу з беларускім фінансавым сектарам, які апынуўся ў чэрвені пад санкцыямі Еўрасаюза. Высвятляем.
Мінфін Беларусі збіраецца размясціць у Расіі каштоўныя паперы на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Эмісія дапаможа Мінску залатаць дзірку ў дэфіцытным бюджэце. Але ці не адмовяцца расійскія банкі мець справу з беларускім фінансавым сектарам, які апынуўся ў чэрвені пад санкцыямі Еўрасаюза? Начальнік аналітычнага ўпраўлення расійскага банка БКФ Максім Асадчы лічыць, што не адмовяцца. На расійскім рынку дастаткова грошай і гульцоў, каб купіць аблігацыі беларускага Мінфіна. А 100 мільярдаў расійскіх рублёў – неістотны аб'ём. Еўрарадыё пагутарыла з экспертам пра рызыкі і рэпутацыю, пра тое, чаму ўрад Беларусі разлічвае на дапамогу Газпрамбанка, але не ўключае ў спіс эмітэнтаў дружалюбны Ашчадбанк і разабралася ў іншых асаблівасцях інтэграцыйнай эмісіі. Мінфін Беларусі плануе, што аказваць паслугі па арганізацыі эмісіі будуць 10 расійскіх банкаў. На думку эксперта, гаворка ідзе не столькі пра куплю банкамі аблігацый, колькі пра дапамогу ў працы на расійскім рынку.
Они выступят, ну, возможно, в качестве маркетмейкеров, возможно, в качестве в той или иной функции, в той или иной степени организатора. То есть, ну, скажем так, не обязательно что-то выкупят, хотя, может быть, какую-то долю эмиссии выкупят, но будут как бы способствовать, предоставлять свои, в том числе, организационные возможности, поскольку процесс, так сказать, достаточно сложный.
Мінулым летам Беларусь прыцягнула ў Еўропе 1 мільярд 250 мільёнаў долараў. 100 мільярдаў расійскіх рублёў – гэта каля 1 мільярда 340 мільёнаў долараў. Лічба супастаўная. Аб'ём не крытычны для расійскага рынку. Эксперт лічыць, што тыя, хто захоча набыць беларускія аблігацыі, знойдуцца. Нягледзячы на цяперашняе эканамічнае становішча Беларусі, на санкцыйныя і рэпутацыйныя рызыкі. Усё залежыць от пропонованной доходности.
Там есть известный как бы принцип, что деньги не пахнут. Вот, ну, соответственно, независимо от каких-то моральных аспектов или, скажем, достаточно высокая премия за риск, связанная, ну, с тем, что как бы под санкциями же находится, так сказать, Беларусь, да, но как раз вот Россия – это тот рынок, на котором все-таки можно привлекать средства, несмотря на санкции, тем более, что могут сами же те банки, которые тоже находятся под санкциями, участвовать, так сказать, в этой торговле. Есть определенная, скажем так, я бы сказал, у российского рынка по отношению к белорусскому риску есть определенный иммунитет.
Паводле ацэнак эксперта, стаўкі будуць прывабнымі, калі даходнасць па паперах Мінфіна будзе каля 8,5-9% гадавых. Гэта не таннае запазычанне. Але на што не пагодзішся, калі грошы патрэбныя? Для некаторых расійскіх банкаў санкцыйныя рызыкі не страшныя, таму што яны і так пад санкцыямі. У пастанове Саўміна аб заключэнні пагаднення аб аказанні паслуг па арганізацыі эмісіі дзяржаўных аблігацый Рэспублікі Беларусь ад 24 чэрвеня названыя 10 расійскіх банкаў. Тры з іх пад санкцыямі, у тым ліку і Газпрамбанк. Эксперты звярнулі ўвагу, што ў спісе банкаў не знайшлося месца для Ашчадбанка. Хоць яго кіраўнік Герман Грэф у добрых адносінах з Александрам Лукашэнкам, і Ашчадбанк рэалізуе ў Беларусі інфраструктурныя праекты. Затое у спісе ёсць дачка Газпрамбанка Белгазпрамбанк. Нягледзячы на тое, што яго экс-кіраўніку Віктару Бабарыку пагражае да 15 гадоў турмы. Прысуд па справе Белгазпрамбанка будзе абвешчаны 6 ліпеня.
Сбербанк очень осторожный. Например, 2014 года уже прошло времени, вот уже 7 лет прошло, да? А он до сих пор не вышел в Крым. Там не работает ни одного отделения Сбербанка. Сказать осторожный. А с другой стороны, ну, Газпромбанк, он обслуживает же интересы Газпрома, а Газпром активно работает в Беларуси. То есть, как бы волей-неволей, Вот, там, несмотря на то, что Бабарико возглавлял вот этот был Газпромбанк, да, Газпромбанк, он был как Газпромбанка, но, тем не менее, ну, повторяю, вот деньги не пахнут.
Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Новым галоўным трэнерам маладзёжнай зборнай Беларусі па хакеі стаў Сергей Стась. Яго кандыдатуру зацвердзіў выканкам федэрацыі. Стась будзе сумяшчаць гэтую пасаду з трэнерскай працай у Гомелі. Раней з маладзёжнай зборнай працаваў Дмітрый Дудзік. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович заняў 10-е месца ў апытанні за званне найлепшага навічка сезону ў НХЛ. Ён паспяхова гуляў у складзе Нью-Джэрсі. Александра Сасновіч выйшла ў другі круг у імбілдонскага турніру. У першым раўндзе яна прайшла былую першую ракетку свету, амерыканку Сірэну Вільямс. У першым сэце пры ліку 3-3 Вільямс за траўмы не змагла працягнуць гульню. Беларусы заваявалі бронзавыя медалі на этапе Кубку свету па кулявой стральбе ў Харватыі. У камандным міксе ў стральбе з малакаліберной вінтоўкі на 50 метраў адзначыліся Юрый Шчарбацэвіч і Марыя Мартынава. Наперадзе ў іх Алімпіяда ў Токіа. Футбалісты зборнай Украіны выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У дадатковы час яны абыгралі шведаў 2-1. Наступны сапернік – зборная Англіі. Матч пройдзе 3 ліпеня ў Рымі. У той жа дзень у Баку сустрэнуцца Чэхія і Данія. 2 ліпеня ў іншых парах 1/4 фіналу згуляюць у Санкт-Петербургу зборныя Швейцарыі і Іспаніі, а ў Мюнхені – Бельгія і Італія. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З 1 ліпеня набываюць моц папраўкі ў працоўны кодэкс Беларусі. Да кодэкса дзейнага ў экспертаў і прафсаюзаў было шмат прэтэнзій і заўваг. Але выглядае на тое, што ўнесеныя змены зробяць працоўны кодэкс яшчэ больш антыпрацоўным.
Якія асноўныя папраўкі ўнесены ў працоўны кодэкс і што з імі не так? Ці застаюцца па выніку ў рабочых іншыя правы апроч права на працу? Ці ёсць магчымасці змяніць сітуацыю з працоўным заканадаўствам? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае адказны па пытаннях заканадаўства ў сферы канстытуцыйнага будаўніцтва народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артём Праскаловіч.
Для каждого белоруса абсолютно понятен общий уклон трудового законодательства в нашей стране на сегодняшний день. Это максимальная зависимость работника от нанимателя, максимальная бесправность, возможность проведения забастовок только после каких-то предварительных уведомлений, выжидания месячного срока на урегулирование спора. Ну, то есть очевидно, что это расходится с самим понятием забастовки как таковой. Контрактная система, наличие тунеядцев, скажем так, то есть критика со стороны Международной организации труда, говорить о том, что трудовое законодательство у нас в хорошем ключе выбивается из всего остального законодательства, абсолютно не приходится и до тех поправок, которые внесены и вот-вот вступают в силу.
Ну, а коли уже перейти до тех поправок, какие унесены, ну и с завтрашнего дня уже набывают моц. Найперш, на какие поправки особисто вы звернули увагу?
Во-первых, конечно же, возможность увольнения работника за то, что он отсутствовал на работе в связи с отбытием административного наказания в виде административного ареста. Даже в соседней России сформировалась четкая судебная практика о том, что данная причина отсутствия на работе является уважительной, поскольку это не зависит от воли человека отбытия ареста. Наши суды, насколько я смог посмотреть, смотреть практику из открытых источников. С августа прошлого года, еще более усиленно с января этого года, идут по пути формирования прямо противоположной практики. Значит, вменяя человеку то, что, идя на незаконное массовое мероприятие, якобы мы все прекрасно знаем, что для незаконного пикета достаточно надеть не того цвета одежду, человека, значит, предполагает наступление неблагоприятных последствий, соответственно, идет умышленно на отсутствие на рабочем месте. Не знаю, как критически можно оценить такие подходы судебные в данном вопросе. Можно лишь констатировать, что эти изменения в законодательство, они постфактум закрепляют то, что сложилось на практике, и практика эта идет не от жизни, не от улучшения прав работников, а сугубо для того, чтобы продолжать закручивать гайки, оказывать давление на тех людей, которые могут являться реальной движущей силой протестного движения и способствовать в максимально уходу Лукашенко от власти. Во-вторых, сейчас не нужно будет в обязательном порядке получать объяснение работника в случае введения в отношении его дисциплинарного производства. Также работника можно будет увольнять за распространение сведений о деятельности организации. Опять же, мы понимаем, для чего все это делается, потому что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, и власти заинтересованы в том, чтобы максимально скрыть реальное положение дел в экономике. Может быть, что-то еще там вы напомните того, что бросилось вам в глаза?
Давайте покуль что еще вот по этих двух пунктах. Ну, просто ваше меркование цікавая, ўсё ж такі, сказаць, ну, гэтае першае, на што вы адзначылі, чалавек трапляе на 15 сутак і фактычна ён страчвае працу. Ну, гарантавана, у працоўным кодэксе гэта будзе прапісана. Ты на сутках, адміністрацыйны арышт, прагулы і гудбай праца. Але ж, ну, ёсць жа розныя сітуацыі, пачынаючы ад таго, што ты пайшоў на масавае мерапрыемства, і працягваючы тым, што ты нікуды не хадзіў, але вот, ну, я не ведаю, там, неяк там шкарпэткі не ў той каляровай гаме павесіў неправільна на балконе, ці можна прыгадаць сітуацыю з Вадзімам Дзевятоўскім, які сядзеў у кавярні разам з братам, а па выніку апынуўся на акрэсціна і быў збіты. Шмат жа ж такіх выпадкаў, калі чалавек проста шоў па вуліцы, а апынуўся на акрэсціна і на сутках, як у нас самая гуманная сістэма судовая працуе апошнім часам, мы ўсе выдатна ведаем, не апраўдаешся, нават калі у думках не было недзе быць. І што, гэта гарантуе страту працы?
Формулировка предусматривает возможность увольнения по данному основанию. Несомненно, остается это все на усмотрение нанимателя, но, как мы прекрасно понимаем, это является инструментом давления. То есть в отношении какого-то работника это будет возможность наконец-то от него избавиться, кто давно обозначил свою гражданскую позицию, позицию общественную, находясь в, допустим, независимом профсоюзе или не находясь в государственном профсоюзе. Для другой категории граждан это будет возможностью шантажировать, говоря о том, что если ты не подпишешь какое-либо очередное письмо, не запишешь какое-нибудь очередное видеообращение против санкций, не вступишь в профсоюз, не выйдешь из независимого профсоюза, что-либо не сделаешь еще, мы тебя уволим, потому что вот у нас есть теперь такой механизм. Очень удобная система, которая никоим образом не защищает права ни нанимателя, ни работника, потому что в данном случае в отличие, допустим, от нахождения по месту работы в нетрезвом виде, когда мы прекрасно понимаем, что это и нарушение техники безопасности, и халатное отношение к своему труду, отсутствие по причине отбытия ареста, никакого отношения к отношению человека к его работе, к его выполнению должностных служебных обязанностей не имеет.
Угу. Ну и то же самое тычется, что может быть звольнение не только за администрационный арышт, але и удел у страйку, але на, альбо навод там какие-нибудь слова у курилцы сказал, что что нам застается, коли только страйковать. И вот стукнули и там начальству, и отрымливается начальство, можно сказать, тут вот такие вот подбухторвальщик, а это подстава, и можно на этом подставе звольнить.
Да, абсолютно верно. Еще одно из оснований – это участие в неразрешенном, в неразрешенной забастовке, либо призывы к участию в такой забастовке. Опять же, как мы прекрасно понимаем, начиная с прошлого года, наверное, после согласованных в некоторой степени митингов кандидатов в президенты, больше, полагаю, никто даже не пытался обращаться за разрешением на проведение массового мероприятия, ровно так же нет никакого смысла обращаться за разрешением на забастовку в том порядке, который предусмотрен сейчас в законодательстве. Тут вспоминаются часто слова Лукашенко о том, что давайте жить по закону, которым он тут же противоречит, говоря, что иногда не до законов, но у меня всегда вызывает эту улыбку, когда говорится про давайте жить по законам, потому что я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев в тех сферах правоотношений, которые имеют какое-то критическое значение для режима, правоотношения урегулированы так, что соблюсти законодательные требования просто-напросто невозможно. В данном случае речь идет о том же. Организовать забастовку, которая бы по духу была забастовка и способна была бы продвинуть права работников, отстоять для того, чтобы они были закреплены в коллективном договоре, для того, чтобы просто улучшились или изменились условия труда, заработная плата, просто-напросто невозможно. В последние недели стояла жуткая жара в Минске, мы все видели фото, видео, свидетельство того, в каких условиях работают люди в цехах. Вначале жара, потом был ливень, заливало все эти производства. Разве это не повод для того, чтобы что-то менять, выходить на забастовки, проявлять сугубо трудовые требования без каких-либо политических? Но люди и до этого с трудом могли бы это сделать, а сейчас этому поставлен полный заслон. Опять же, вспоминая еще одно нововведение о том, что во время забастовки запрещено выдвигать какие-либо политические требования. Не нужно далеко ходить, все мы прекрасно знаем и понимаем, что большинство проблемных предприятий, большинство предприятий, где задействованы, скажем так, широкие массы людей, градообразующие предприятия, то есть те предприятия, где находится точка экономической и социальной напряженности региона или же населенного пункта, они находятся в государственной собственности. В конечном счете получается, если упростить, собственником этих предприятий является Лукашенко. Он ими управляет через свои указы, через назначенных им в правительстве людей, министров, согласовываемые кандидатуры директоров этих предприятий. И когда люди говорят «Лукашенко, уходи», они говорят «уходи» фактически директору, руководителю этого завода, этого предприятия, этой организации. То есть политические требования, они произрастают из экономической плоскости и наоборот. И поэтому запрещать выдвигать политические требования в ходе трудовых забастовок в данном случае, опять-таки, очень странно и понятно, на что направлено.
Олег, глядите, вот вы узгадали ситуацию, коли, скажем, просто там у цеху летом вельми спякотно, альбо зимой вельми холодно, альбо дах протякая подчас ливня, а кіраўніцтва нічога не робить для того, каб выправить ситуацию. Ситуацию, и про такую ситуацию, там, скажем, фото термометра поведомляют рабочие у СМИ, то это стане подставой отповедности с этим новым працовным кодексом, так само звольнить.
У прынцыпе можа стаць, тут няма чаму здзіўляцца і вельмі цяжка аналізаваць гэта з правового пункту гледжання, таму што мы на днях бачылі таксама пакаранне чалавека за тое, што ён выклаў у соцсеткі фатаграфію іншага чалавека, які набывае на касе нейкі набор прадуктаў. Вмінілі что там нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство, то есть можно притянуть за уши к любой ситуации абсолютно любой статью административного или уголовного кодекса, а что касается дисциплинарных взысканий, то там еще все проще, и как показывает практика, формирующаяся на сегодняшний день, гораздо больше возможностей для маневра, потому что в конечном счете такой работник, он пойдет отстаивать свои права в белорусский суд, который, конечно же, станет на сторону нанимателя в данном вопросе. Единственное, что сразу оговорюсь, это не значит, что нужно ничего не предпринимать, как раз-таки наоборот, следует использовать все возможные легальные права для защиты своих трудовых, гражданских прав, все документально фиксировать, любую переписку с нанимателем вести только в письменном виде, значит, требуя копии, выписки, делая фото, видеозаписи, если необходимо, то скрыто, потому что в конечном счете справедливый, нормальный суд имеет право принять к рассмотрению фото, видео, аудиозаписи, сделанные в том числе скрыто. Это вопрос решения сугубо суда. И идти в суд, и судиться, и отстаивать свои права, и доказывать свою правоту, тем самым люди будут формировать объемы материалов, дел, которые будут свидетельствами должностных преступлений со стороны как нанимателей, так и правоохранительных органов, судебной системы. Все это, я уверен, в ближайшем будущем очень пригодится для того, чтобы четко расставить по местам те вопросы, которые будут стоять перед народам при формировании, при строительстве новой Беларуси.
Цалкам размову с Артемом Прасколовичем можно поглядеть и послухать на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
30 червеня силовики прыйшлі ў касметычную фірму «Модум». Як і самая буйная беларуская інтэрнэт-крама 21 век, куды 22 червеня наведаўся КДБ, прадпрыемства «Модум» супрацоўнічала з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця.
Суўладальнік і кіраўнік «Модум» – кінапрадзюсар Віктор Лапковіч. У яго таксама ёсць доля ў «Юмор-ФМ» і «Авторадіо». Менавіта Лапковіч прадзюсаваў дакументальную стужку «Дэбют» Анастасіі Мірашнічэнкі, якую Беларусь адпраўляла ў 2019 годзе на «Оскар».
Еўрарадіо. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадіо».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.